вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
О чем мы сегодня поговорим?
Ну, поговорим о проблемах автомобильных, опять же, страховка, опять же, ДТП, парковки, штрафы, ну и так далее. Все то, что у нас возникает, все эти вопросы, которые возникают в процессе езды на наших железных конях.
Друзья, для этого есть все наши средства связи. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК Бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно еще и видеть в телеграм-канале, в YouTube-канале говорит Москва Макс и Марина, и ВКонтакте. Звоните, пишите и не создавайте в конце эфира пробку. Пользуйтесь возможностью задать свой вопрос прямо сейчас. Я сегодня на работу, жуткая пробка на моей улице. Думаю, нет, поеду я до метро, пешком еще долго, на самокате. По закону я должен спешиваться с самоката на переходе.
Да, да.
Но я посчитал, что на этой улице этих переходов 7 штук. Если я буду спешиваться, то это через каждые 100 метров.
Там переулочки,
пешком будет идти проще. Вот. Я нарушил, получается, да, что мне грозит, если меня зафиксировали?
Наверное, вам будет грозить штраф в размере 500 рублей, но это чисто теоретически.
Поездка 60 рублей и штраф 500. Такси можно было взять.
Со скидкой 250, но если 5 или 6 раз вы это сделали, все равно получается выгоднее взять такси. Но на самом деле, пока у нас нет ни методики фиксации нарушений самокатчиками, ни тех структур, которые бы этим занимались систематически, только иногда мы видим какие-то там акции проводятся, показательные, там, когда сотрудники ГАИ, МАДИ, они отлавливают самокатчиков, там кого-то штрафуют, кому-то с кем-то проводят беседы, поэтому думаю, что ваши нарушения останутся безнаказанными.
Ой, дай бог, но я не специально, господа, в последний раз буду спешиваться и идти по переходу, не на самокате ездить. Добрый день, как вас зовут? Понятно, дозвонился человек и положил трубку. Алло!
Добрый день.
Добрый.
Я не знаю, насколько мой вопрос вот непосредственно к вам относится, но думаю, что все-таки относится.
Задавайте.
Дело в том, что вот по моим понятиям мы сейчас глобально столкнулись с проблемой, когда мы пытаемся новое тело втиснуть в старую одежду. То есть инфраструктура, которая создана была в Советском Союзе, когда автомобили считали по штукам, и можно было совершенно спокойно оставить его где угодно, то сейчас, вы сами понимаете,
идешь по
улице, все дворы, все заставлено машинами. Ведь вот эти проезды, дороги, они же не предназначались для того, чтобы...
Ну, вы абсолютно правы.
Давайте ближе к вопросу, да. А вопрос-то в чем?
Так кто-нибудь занимается, допустим, на уровне правительства или в смежных с вами областях разработкой новой концепции? Потому что без нее мы же, в конце концов, столкнемся, с неким пузырем, который...
А концепция чего? Парковок или о чем речь-то?
Совмещение вот этих вот... Ну, парковка – это частное явление, да?
Сергей, вы поняли? Я понял вопрос, да.
Давайте послушаем народного адвоката.
Вообще, да, вся наша глобальная инфраструктура, в том числе и городская, да, она была создана много лет назад, и, конечно, на такой автомобильный бум она рассчитана не была. И когда вот в конце там 80-х, начале 90-х в страну хлынули машины, потом открылись заводы, количество машин многократно выросло, а дороги, улицы, они остались теми же, да. Более того, когда у нас стало развиваться жилищное строительство, да, появились массовые дома, массовые районы новые, да, там небоскребы, там опять же проблема с парковкой, потому что мест парковочных или нет, или их очень мало. Насколько эта проблема будет решаться, я не знаю, потому что она должна решаться концептуально. На мой взгляд, здесь глобальная проблема в том, что как-то вот вся такая градостроительная политика, она строится так, что население стягивается в большие города-миллионники, а там, где население стягивается, Москва, Московская область, да, строятся огромные небоскребы, и нет мест для парковок, потому потому что чем больше дом, 30 этажей там или 50 этажей, условно говоря, да, чем больше дом, тем больше жильцов, чем больше жильцов, тем больше машин. Эти машины куда-то нужно девать.
В новых районах этот вопрос продумывают все равно. Сколько у нас различных там хорд открылось, новых каких-то проездов?
Проезды есть, а где машины хранить? Проехать мы можем, да и то это большая проблема. А где машины хранить? Потому что есть много микрорайонов, любой, наверное, знает, как у нас строятся дома, большие так называемые человейники, да, а рядом парковок практически нет. И машины эти сразу перемещаются в дворы близлежащих районов. И получается проблема, которую не решить. А если еще учесть, что в Москве сейчас у нас реализуется программа, когда сносятся плоскостные гаражи, то, соответственно, машины остаются на улице и брошены где попало.
Знаете, как это решить? Не покупать.
А уже сейчас машин, да, сейчас это уже решается, действительно. Машину купить уже почти нереально.
Ввести квоту на семью один автомобиль, например. И каким-то... Но это все можно регулировать.
Тогда можно поставить машину еще, допустим, на семью друга. Я думаю, как обойти эти ограничения.
Ну, да, или на тещу, или да, еще что-нибудь. Да. Ну, может быть, да. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виктор зовут. Здравствуйте. Могли бы подсказать, у меня вопрос по поводу регистрации транспортного средства.
Давайте.
Я хотел купить квадроцикл, но владелец умер 3 года назад. Вступила в наследство жена. У меня вопрос такой. Она может мне, регистрируя его на себя, по договору аренды просто продать мне?
По договору аренды продать нельзя. Можно продать по договору купли-продажи. Если она вступила в наследство... Да, если она вступила в наследство, у нее должно быть выдано нотариусом свидетельство о праве на наследство. Если там этот квадроцикл указан, то она стала полноценным собственником, может вам продавать, не ставя его на учет.
Ясно. И, соответственно, ставя на себя, я предоставляю все документы и ее... Наследство, этот документ тоже показывает, да?
Да, но возьмите у нее копию свидетельства о праве на наследство, потому что, чтобы было понятно, почему она продает, потому что формально-то, видимо, по документам или на учете стоит квадроцикл не на ней, а на умершем супруге, да? Соответственно, нужны документы, почему продает не номинальный собственник, а его наследница. Поэтому, соответственно, возьмите у нее копию свидетельства о праве на наследство и с этими, с договором купли-продажи ПТСом отправитесь в Гостехнадзор и зарегистрируйте.
Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста, пользуйтесь. Здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый день.
Добрый. Это
Максим, бизнес-такси. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос юристу. Стал получать штрафы с задержкой на месяц.
В Москве вот такой есть, да. Вот, есть такой, сам получил недавно от конца апреля.
Вот да, от конца апреля, вот сейчас буквально 2 дня назад. И вот такой вопрос. Вот ну, мы как бы правило ездим плюс 20, условно говоря. За 82 еще штраф не приходит, а вот за 83 уже камеры настроены, идет штраф. И да. Вот у меня такой 2 штрафа. И вот нету ли такой практики, что кто-то там жульничает с этим одним, так сказать, с 1 километром в час скорости?
Ну, я могу лишь предположить. Дело в том, что действительно приборы, они имеют некую погрешность, поэтому они настроены на фиксацию скорости, которая явно превышает допустимый лимит. То есть плюс 20 у нас не наказуемо. Наказание начинается с превышения на величину более 20 км в час. Поэтому, чтобы все погрешности учесть, камеры как раз и фиксируют скорость примерно 83 км в час. Насколько это корректно, насколько она приписывает, не знает никто. Но формально камера – это сертифицированный измерительный прибор.
Какой практики, что люди жалуются массово, что не было и...
Массово не знаю, но иногда люди действительно жалуются, что они ехали гораздо медленнее, чем камера приписывает, но, как правило, это не всегда успехом увенчается такая попытка обжалования, потому что на это всегда отвечают и в ГАИ, и в судах, что камера это сертифицированный измерительный прибор, оснований не доверять которому нет. Хотя иногда бывают истории, когда камера приписывает явно нереальную скорость, там, допустим, 300 км в час, бывают такие сбои, тогда, конечно, нехотя признают, что камера, там, допустим, повернул ветер и не в ту сторону, и она там что-то неправильно измерила, и поэтому такие постановления отменяются. Хотя, опять же, мне известен один случай, когда одному автолюбителю удалось оспорить штраф за скорость, поскольку он предъявил запись видеорегистратора, на которой была указана скорость гораздо ниже измеренной камерой в пределах разрешенного лимита, и ГИБДД отменила. Но это, наверное, все-таки редкий случай и скорее исключение, чем правило.
Угу. Сергей, вот смотрите, наш слушатель тоже задает вопросы, я сейчас задумался об этом. А вот есть ли разница, спешиваться или нет на светофорном переходе или где переход без светофора.
Это в любом случае пешеходный переход.
И там, и там
нет
надо.
Никакой разницы, да.
А если пешеходного перехода нет, и ты просто улицу пересекаешь, можно?
Все равно нужно пересекать только
да
пешком.
Да что ж такое-то, а? Добрый день.
Здравствуйте, я вот как раз по поводу предыдущего звонившего, вот я хочу сказать, вот я еду часто, есть, знаете, уменьшение скорости, там написано, допустим, дорожные работы. 90.
Временные знаки, да?
Да, 50. Я прибавляю, вот, допустим, знак 50. Я еду 70. Все, никто, кроме меня, не, так медленно не едет. Все едут на 40 километров примерно, больше, чем предписано, представляете? Вот все, почти, практически все. И после этого они, значит, звонят и жалуются. Вот, а можно ли что-нибудь там? Это, может быть, кто-то жульничает.
Ну, вы знаете, иногда бывает так, что знак, ограничивающий скорость, временный остался, а работы уже никакие не ведутся. Особенно где-нибудь на скоростной трассе. И висит знак 40, а там ограничение, допустим, 60 или 90. Все, конечно, ориентируются на 60 или 90, а не на 40. Но иногда, по-моему, такое было на Ярославке, в районе торгового центра большого, там знак висел 40 временный, и за ним камера сразу же фиксировала, а все думали, что там ограничение 60, но потом вроде бы это убрали. Но надо иметь в виду, что временные знаки, они тоже являются абсолютно юридически законными, их необходимо соблюдать, и закон допускает фиксацию нарушений, в том числе и временных знаков. Другое дело, что камеры не везде стоят, но если знак поставят, например, в зоне действия камеры, и камеру об этом уведомят и перенастроят, то штраф здесь практически гарантирован.
Да, вот у меня... Например, такой принцип. Если знак есть, значит, его надо соблюдать. И если там... Я не должен думать, есть там, закончились работы, не закончились. Если он есть, значит, его поставили для чего-то. Вот. Потому что очень часто бывает так, что вроде ничего не видно, да, а потом вдруг какое-то либо заграждение стоит.
Или снят асфальт, который не видно издалека.
Да. Поэтому люди, имейте сами совесть, вот как бы ездите нормально.
Соблюдайте требования знаков и вообще правил в целом.
Да.
Все, спасибо.
Это была просто реплика.
Мы поняли, благодарим. Я, кстати, сейчас посмотрел, вот в автобусе, если едешь по Москве, по центру, 61 рубль стоит.
Подорожало, кстати, с конца
мая. Да. А вот если на самокате, 55 я заплатил.
Ну, там, по-моему, на еще 60... нужно платить за начало аренды 50 рублей.
Нет, вообще не ничего, нужно, да? Нет. Вот списали только 55 рублей. Ну, я давишний, может быть, потому что...
Я как-то интересовался условиями, там получалось так, что за аренду, за начало аренды просто 50 рублей, потом там что-то около 7-8 рублей за минуту, плюс он предлагает купить страховку за то ли 30, то ли 40 рублей, то есть там получается, что старт аренды первые несколько минут больше 100 рублей, по-моему, так было, но я не пользовался, может быть, сейчас что-то поменялось. Или вот разные условия у разных
55 компаний. Рублей списали, и вот этот «Гоу», скутер написано, 55 рублей, все, больше никакой аренды, ничего не списывали. Может, позже спишут. Ну, короче, я понимаю, что это дешевле. И самое интересное, что он ехал, я включил специально спидометр на телефоне, 19 километров, больше он не разгонялся. Он не давал разогнаться.
По-моему, даже они чисто технически больше 25 ехать не могут, а может быть, сейчас с учетом того, что есть ограничения, то они чисто технически, опять же, настроены на определенных территориях, даже, по-моему, больше 15 не едут, потому что там где-то в парках, на тротуарах есть ограничения, и компания искусственно ограничивает скорость самокатов.
Ну, вот... Я пример сегодня получил, что
абсолютно 19... разумно, 20 километров, мне кажется, быстрее не требуется.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, меня зовут Сергей.
Добрый,
приятно. Такая проблема. У нас коттеджный поселок, в котором есть улицы, но, по-хорошему, это пешеходные, но они используются машины вынужденно. Вот. Особенность этих улиц, что проезжая часть начинается сразу за калиткой. То есть ребенок выскакивает из калитки и сразу попадает под колеса. Для того, чтобы хоть как-то остановить безумцев, которые там ездят, считают 20 км в час и нормально, и он успеет за полметра, если выскочит под колеса, ребенок затормозить, повесили знак сами, ограничивающий 5 км в час, то есть скорость ходьбы нормального нормально идущего человека. Скажите, узаконить этот знак каким-то образом можно? Потому что нам говорят, а это незаконно повешенный знак, поэтому его не обязательно соблюдать. Вот мы и не соблюдаем. И продолжают гонять по поселку. установить.
Ну, чтобы узаконить, наверное, придется обратиться к уполномоченным структурам. Это, наверное, местные органы власти вместе с ГИБДД. Потому что знак действительно незаконный, и как бы он, можно сказать так, что и силы не имеет. Хотя, когда водитель опять же едет, у него нет права, наверное, рассуждать о том, что здесь знак висит законный, а там незаконный. Здесь линия разметки нанесена правильно, а там где-то с нарушением ГОСТа, поэтому я не буду соблюдать. Обязанность водителя знаки соблюдать. Но опять же, поскольку ваш знак висит незаконно, то кто-нибудь может его взять да спокойно демонтировать, поскольку он здесь висит незаконно, и никаких оснований здесь нет. Поэтому думаю, что нужно обратиться в местные органы власти и уточнить, как можно данный знак, скажем так, легитимизировать, чтобы он стоял законно и действовал на территории этой дороги.
Очень плохо вас понимаю. Местная власть – это что?
Начните с администрации этого райцентра.
То есть, допустим, она проигнорирует. Далее что?
В ГИБДД этого района. Или в ГИБДД этого региона. А лучше и туда, и туда.
Я пишу заявление о признании или необходимости установки знака.
Необходимость установки, потому что если знак стоит незаконно, то здесь нужно именно просить, чтобы власти сами поставили законный знак.
А кто определил, что он стоит незаконно?
Ну, это с ваших слов получается.
Знак устанавливается по решению местной администрации,
нет, то,
а его же
не... Нет, повесили, это не значит незаконно, но...
Нет, все знаки должны быть установлены при согласовании с соответствующими...
Только мы читаем правила, и там четко сказано, что знак действует до того, пока он висит. А снять его может только уполномоченная на то организация. Или я не прав?
Кто у нас занимается знаками? ГИБДД или ГАИ сейчас? Да. Вот да. Поэтому вы туда и обращаетесь. Ответ получен?
Нет,
не получен, извините тогда. Мы ответили, ответили, кто уполномочен его снять.
Вот, допустим, в городе Москве у нас есть окружные комиссии по безопасности дорожного движения, куда входят представители и ГАИ, и местной власти, и Мосгортранса, и другие структуры. Туда можно писать обращение, чтобы поставили светофор, убрали светофор, сделали разметку, сделали переход и так далее. Как это будет на другом уровне, в другом регионе, я не знаю, возможно, там по-другому называются эти структуры. Но что-то похожее есть.
А если человек сам снимет, это уголовно наказуемо?
Думаю, что это не уголовно наказуемо, потому что это все-таки знак незаконный. И...
Нет, не обязательно. Он просто влез и снял какой-нибудь знак.
Если вы его влезли, сняли обычный знак или какой?
Дорожный. Законный.
Я думаю, что здесь, наверное, уголовного преступления не будет, если, конечно, знак не присвоить, не утащить к себе в гараж. Многие, знаете, любят повесить там в гараже какие-то знаки дорожные. Да. Вот. Это будет кража. Если его взять и присвоить.
Государственное имущество. Да,
если его просто положить на землю рядом, наверное, можно расценивать как действие, которое угрожает безопасности дорожного движения. А, наверное, есть какая-то административная ответственность, но сейчас так сходу не скажу.
Понятно, но все равно это наказание какое-то последует, потому что это преступление.
Нарушение,
точно. Давайте так назовем. Добрый день.
Добрый день. А можно задать вопрос по велосипедам на дорогах города?
Давайте.
Ага. Вот трасса 3-4 полосы в одну сторону. И тротуар широкий, где-то 2.5 метра примерно. А в первой полосе не получается больше метра для езды велосипедом. На велосипеде.
Подождите, мы не совсем поняли. Еще раз. Трасса 3 полосы в одну сторону. Далее что?
Ну, городская дорога.
Так.
И в первой полосе не хватает меньше метра от тротуара для того, чтобы велосипед мог ехать, велосипедист.
Так.
Ну, такие узкие дороги, узкие полосы.
Так.
Ну, ширина...
Мы поняли вопрос.
Но тротуар широкий, где-то 2.5 метра.
Так, вопрос в чем?
А трассы эти дороги, они еще несколько километров. То есть, получается, велосипедисту невозможно по дороге проехать. Ну, по проезжей части, правильно получается?
Да, да.
А он может по тротуару ехать?
Он может ехать по тротуару, если у него нет возможности ехать по проезжей части, потому что в законе, в ПДД там так написано, что если отсутствуют пешеходные, велопешеходные дорожки или отсутствует возможность ехать по ним, тогда он может ехать по проезжей части. А в данном случае он может ехать и по проезжей части, и по тротуару, поскольку тротуар тоже, в принципе, не исключает движение велосипедиста по нему.
И вот следующий вопрос, второй, в связи с этим. Едешь по этому тротуару, и на одном участке встречается, там стоят где-то за дорогой масса машин. как бы и вдруг из этих машин выезжает какая-то машина, вот пересекает этот двор, и велосипедист врезается в эту машину. Причем переход здесь никак не обозначен. То есть видно, что тротуар, он сплошной.
Кто в кого врезался? Велосипедист в автомобиль,
который... Велосипедист врезался в эту машину, которая пересекла ему дорогу, а тут где-то из придворовой территории. Который этот автомобиль не был виден, потому что стояли другие автомобили вдоль этого тротуара.
Ну, это ДТП, который будет расследовать ГИБДД. Там, в зависимости от вреда здоровью, который получит велосипедист, будет возбуждено либо дело административное, либо уголовное, и в ходе него как раз и будет выясняться, кто какие конкретно пункты правил нарушил. Потому что если автомобиль совершает маневр, допустим, выезжает на этот тротуар или пересекает его, или съезжает с него, выезжает со двора или там сворачивает с дороги во двор, то он обязан обеспечить безопасность этого маневра. Он должен понимать, что по тротуару передвигаются пешеходы. Там мог ехать не только велосипедист, а мог, допустим, ехать маленький ребенок на маленьком самокате, которого из-за его маленького роста и не видно. Поэтому здесь в таких маневрах водитель должен быть особо внимателен, и я думаю, что здесь может быть вина его. Хотя если будет установлено, что велосипедист ехал с превышением скорости, но это маловероятно, потому что методики вычисления скорости велосипеда практически не существует, то думаю, что здесь будет все-таки вина водителя автомобиля.
А дело в том, что ГИБДД, автоинспекторы решили иначе, что было как будто бы велосипед препятствовал выезду при нерегулированном перекрестке автомобилю. Причем, я говорю, перекресток, то есть тротуар сплошной, он там пешеходный переход не обозначен никаким образом.
Если ГИБДД вынесло какое-то решение, которое вас не устраивает, будь то постановление о привлечении к ответственности или определение об отказе в возбуждении дела, это все нужно обжаловать.
Действуйте, спасибо большое. Так, идем дальше. Вопрос от Денчика. 4 года назад знакомый был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Штраф так и не оплатил, долго не восстанавливал права за ненадобностью. На днях сдал экзамен, прошел медкомиссию и без проблем получил обратно права. Напомню, штраф выплачен так и не был. Как это возможно?
Возможно, какой-то сбой в базе данных, возможно, штраф, может быть, ГИБДД не проконтролировала уплату штрафа, она сконцентрировала внимание на том, что удостоверение было сдано, а потом, после истечения срока лишения, он, соответственно, пришел и получил удостоверение. Правда, есть определенный срок для взыскания этого штрафа, то есть, если штраф, по-моему, в течение 2 лет он может быть взыскан принудительно, то есть, постановление вступило в законную силу, оно не было оспорено, обжаловано, если органы не предпринимали никаких мер по взысканию штрафа, то есть не направили постановление приставу, тот не списал деньги, то здесь истек срок исполнения этого штрафа, срок взыскания принудительного. Поэтому, наверное, у ГИБДД не было основания для отказа выдачи удостоверения, тем более, что срок лишения он отбыл полностью.
Отлично. Добрый день. Алло. Добрый день. Да, здравствуйте. У вас есть минута ровно.
Скажите, в Китае запрещено движение самокатов по тротуарам? В Перми тоже запрещено. На каком это основании? Пермь, она что, нашим законам не подчиняется?
Я не знаю, где это написано, что в Перми запрещено движение самокатов, но у нас есть такой знак, который запрещает движение средств индивидуальной мобильности. И вот этот знак устанавливается, опять же, решением местных властей. И если они решили, что вот в каком-то месте эти средства передвигаться не должны, то знак устанавливается и вводится запрет. Например, в Москве на ВДНХ очень много проездов обозначены этими знаками, которые запрещают движение самокатов. Поэтому...
В парке Горького запрещены самокаты.
Во многих парках они запрещены не по постановлению властей, да, они запрещены, потому что есть знак, который это запрещает. Просто взять и запретить это невозможно. А вот установить знак, который запрещает, вполне в компетенции местных властей. Для того знака придуман, чтобы можно было локально регулировать движение, ограничивать его там, где возможно создание большой опасности для пешеходов.
И потом, насколько я понимаю, ГИБДД районного или городского масштаба имеет право вносить свои какие-то... Есть общие правила, но есть корректировки.
Нет, ПДД не могут изменяться местными решениями.
А, нельзя.
ПДД принимается федеральным правительством, изменяется тоже.
Сергей Радько сегодня наш народный адвокат. Говорим мы об автоделах. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Продолжаем отвечать на ваши автовопросы. Пожалуйста, звоните, пишите. Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит и Москобот. И прямой эфир 7373-94-8, код 495. Добрый день.
Добрый день еще раз, Максим.
Добрый, добрый.
Я помню, при Лужкове была акция «Народный гараж», по-моему,
называлась. Помню, да, когда... да, было.
Да, да, да. Вот, потом какой-то придумали что-то, криминал какой-то, и эту тему закрыли. И, как всегда в нашей стране, закрыть-то легко, а альтернативы никакой не придумали. Спрашивается вопрос, почему?
Ну, я помню, что вроде по этой программе даже несколько паркингов возвели, сколько не знаю, и даже вроде бы в районе, где я живу, есть похожий паркинг, про который говорят, что вроде как он был возведен по программе «Народный гараж», но, если я не ошибаюсь, тогда он стоил около 300 тысяч рублей, а сейчас эти гаражи продают в среднем...
$12 000
эквивалент. А сейчас их предлагают, по-моему, 1 400 000 1 500 000, что, мне кажется, мягко говоря, совсем недешево. За 6 метров асфальта.
Тем не менее, проблему-то решать нужно. Не закрывать, ссылаясь на проблемы, а решать. Парковок-то нет, и почему-то никого это не волнует. А это конфликтные ситуации.
Да почему вы решили, что никого это не волнует?
Проблему решать нужно. Вот только как ее решить, не знает,
наверное, даже... Подземные паркинги в новых домах строятся, подземные строить надо.
Не строят. Не строят.
В смысле не строят? Строят, но они стоят таких денег, что не все в состоянии купить паркинг.
Еще раз, не покупайте машину. Вы когда покупаете машину, вы за собой покупаете огромное количество проблем. Резину менять, каждый год ТО проходить, страховку покупать.
Ну, давайте вспомним о деньгах, если посчитать.
3 миллиона за машину, ты еще 1500 в месяц платишь за какие-то услуги.
Уже не 3, а уже примерно к 5 миллионам приближается цена приличного автомобиля. А расходы, да, действительно, если посчитать, в среднем от 20 до 30 тысяч в месяц. Но если все расходы сложить, годовые, да, включая там все страховки, штрафы, платные парковки, налоги, дороги, и так далее, это в среднем 25-30 тысяч рублей в месяц улетает очень легко, это как минимум.
Я вот продал машину, прекрасно себя чувствую. Если мне нужно куда-то поехать за город или на дальнее расстояние, придумали, пользуйтесь, каршеринг.
А для близких есть самокаты?
Есть самокаты. Пока и наземный транспорт, как ни странно, я никогда не пользовался наземным транспортом или подземным метро. Для меня спуститься в метро было еще 3 года назад, это просто, боже, куда бежать, как там ориентироваться и так далее. Сейчас как рыба в воде, прекрасно себя чувствую.
Ну, что касается транспорта Москвы общественного, да, действительно, у нас очень много наземных видов транспорта, у нас очень много развивается метро, но не все же живут в Москве пока еще, хотя немало здесь живет людей. Поэтому надо развивать транспорт и на периферии, потому что там
с
тоже проблемы такие.
С этим я соглашусь. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте! Алло! Ну, извините, вы где-то там в лесу, что ли? Алло!
Алло, добрый день!
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. На железнодорожный переезд. Шлагбаум, который перекрывает, он погнутый в сторону водителя, не в сторону рельсов, а в сторону так. Водителя, сантиметр на 60. Моя дочь ехала по дороге, впереди была машина, и она не заметила, как мигал красный уже. Она подъезжает, так случилось, что она подъехала, и шлагбаум ударил ей по...
По капоту.
Угу. Да. Скажите, пожалуйста, есть ли вина ее в этом или нет?
Ну, здесь нужно видеть точное расположение машины по отношению к шлагбауму, где она стояла. Если машина, допустим, стояла строго перед стоп-линией, то есть там, где это предписано и где это не нарушается, да, и при этом шлагбаум был поднят, и можно было не заметить, что он погнут, то, наверное, в этом есть вина тех, кто шлагбаум не обеспечил его исправность. Видимо, это РЖД или какие-то компании при РЖД, потому что шлагбаум действительно гнутым быть не должен. Если он гнутый, он поднят, его не совсем видно, и не совсем можно понять, что он опускаясь, может машину задеть. И здесь бы я сказал, что, наверное, имеются основания для претензий именно к компании, которая эксплуатирует шлагбаум.
Просто там стоп-линия нигде не было.
Но вы хотите что? Вы хотите ущерб
возместить?
Ну, смотрите,
ПДД предписывают тормозить перед шлагбаумом. Если ваша дочь затормозила перед шлагбаумом, она четко выполнила ПДД.
Правильно,
закон не обязывает тормозить нас так, чтобы учитывать, что шлагбаум может быть кривым, он может быть там косо работать или вообще упасть. Правила нас это делать не обязывают. Поэтому, если шлагбаум не прямой, а он должен быть прямым...
А он это... кому принадлежит шлагбаум? РЖД?
Не могу сказать, потому что, возможно, там какая-нибудь там дистанция эксплуатации пути, что-нибудь в этом роде, потому что это дорожная инфраструктура, возможно, это относится к РЖД. Надо разбираться.
Вы хотите ущерб возместить?
Нет, я просто хотел понять, мы на всякий случай все сфотографировали.
Ну, надо вызывать ГИБДД и фиксировать, чтобы взяли
объяснение. Уже уехали они, уже про...
Мы уже уехали, потому что, я объясню, почему мы уехали. Женщина просто закрыла шлагбаум, и начинает создаваться пробка в субботу. И люди не могли, она закрыла просто и говорит, будем ждать ГИБДД. Там такие пробки уже создали.
Но вы же не оформили, и теперь компания может сказать, что у вас нет ни одного документа, подтверждающего место, время причинения ущерба. К тому же вы еще оставили место ДТП формально.
Ну, а с другой стороны, пробка...
Да, проблема большая, но, понимаете, если обращаться в суд, судья скажет, а положите ко мне на стол бумажку, где прямо сказано, что вы повредили машину именно в это время, в этом месте и при таких обстоятельствах.
Это как-то
и то же самое скажет ваш оппонент. И то же самое сказал бы я на его месте, потому что откуда мы знаем, как машина была повреждена. К сожалению, все нужно фиксировать. Каждый факт, каждое повреждение, все должно быть зафиксировано.
И наплевать на других людей, которым надо ехать дальше.
А я бы наплевал. На самом деле.
Вот такие законы, да. Так что действуйте, пытайтесь выяснить.
Спасибо.
Пожалуйста, спасибо. Потом позвоните, расскажите, удалось ли что-нибудь вытянуть с этого РЖД, с этой компании. Так, дорогие товарищи, у меня четверо детей. Какой каршеринг и самокаты? Пишет Гиви и Нукидзе. Гиви, но четверо детей, ну да, это...
Кстати, по-моему, при четверых детях у нас люди освобождены от транспортного налога в Москве.
Кстати, да, и парковки там есть специально.
Да, есть разрешение, по-моему, даже это резидентное разрешение, которое позволяет парковаться бесплатно в Москве. То есть вот это вот такая социальная поддержка есть для многодетных.
Михаил Галицкий, наверное, пишет. Брал на прокат машину, значит, в прокатной фирме. Фирма получила штраф за мою парковку на зеленых насаждениях. Штраф, как наложенный на юрлицо, 150 тысяч. Аналогичный штраф для физлица 5 тысяч. Как доказать МАДИ, что управляла машиной физлицо, переоформить штраф, соответственно, на 5 тысяч?
Здесь есть два варианта. Либо обжаловать штраф, ссылаясь на то, что машина была во владении арендатора, а в этом случае закон прямо предусматривает, что собственник освобождается от ответственности, если докажет, что в момент фиксации машина находилась во владении другого лица. Если есть договор аренды, то, в принципе, должно сработать. Но я советовал бы здесь пойти по другому пути, помимо того, что машина была в аренде, сделать ссылку на то, что нарушение было зафиксировано нашим любимым прибором ПАК-ПМ, программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы», который использоваться законно сейчас не может, поскольку он не работает в автоматическом режиме, и в суде есть шансы на отмену постановления только по одной лишь этой причине. И суды сейчас массово это все отменяют, поскольку такой способ фиксации нарушений в городе Москве признается незаконным. Хотя МАДИ продолжает эти штрафы выписывать, а суды продолжают их отменять. И все работают, в общем-то, на корзину.
Вот Владимир из Рязани пишет, у меня тоже четверо детей, парковка в Рязани бесплатная, а вот в Москве уже я не многодетный. А разве у нас только в городе, а конкретно одном только многодетном?
Нет, дело в том, что льготы, которые устанавливаются в отношении платной парковки, они устанавливаются региональными властями. А, по-моему, в городе Москве у нас есть такая льгота для многодетных, но, опять же, это нужно оформлять в городе Москве. То есть, если вы оформили эту льготу в Рязани по рязанским законам в рязанской структуре, то, конечно, в городе Москве о вас не знают, о том, что вы многодетные, поэтому можно оформляться еще и здесь. А если просто приехать поставить машину на платное место, конечно, придется платить.
А вот Сергей Александрович, он пишет, у меня семеро. Мы вас поздравляем. Поздравляем. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94 8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Пишет наш слушатель... Делис, он спрашивает, сейчас, про тонировку. Делис, вы очень много написали. Одним словом, что сегодня с тонировкой? Разрешена она на каких окнах, на каких запрещена целиком? Полностью.
Передние, лобовое и боковые должны быть не менее 70 светопропускаемость, а задние не регламентированы, поэтому здесь ограничений нет.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да, добрый день.
Добрый, говорите, вы в эфире.
Да, Макс, привет. Забыл, как зовут народный наш адвокат.
Сергей.
Ну, то, что мне пришло, Сергей, вот два штрафа пришло на госуслугу. Они как бы говорили в прошлый раз, что надо ждать еще раз, чтобы пришло какое-то подтверждение. Фотографии нету, странно, но 5000 без скидки, без всего оплатить. Вот
это, видимо, за парковку, есть. Мне кажется, за неоплату платной парковки у нас 5000 или за парковку на месте для инвалида. Других штрафов я так не припомню автомобильных.
Да, я просто вот в такси работаю, и там на белорусский дублер, не доезжая белорусский вокзал, вы знаете, вот это параллельно Ленинградка и дублер. И я стоял, не доезжая вот это, ну, неправильно, не до конца в этой линии, в карман, ну, там, 2-3 ну, минут, может, 4-5-6, пока заказ ждал. И там недавно камеру поставили, что параллельно до промзоны, до шлагбаума, вот это 20 метров тоже, типа, нельзя. И они вот так фиксируют в это место. Я понимаю, что там нельзя стоять, но как можно отсудить, оправдать или нет, не оправдываешь вот это, что я не... без фотографий, без доказательств.
Нет, фотографий не может не быть. Если вам пришло на госуслуги просто уведомление, скорее всего, это просто предварительная информация о том, что вынесено постановление. А позднее это постановление либо придет по почте бумажной, да, либо оно должно прийти на госуслуги. Если у вас там подключена госпочта, там есть такая услуга, да. Подключить госпочту, подключить, допустим, все электронные письма там от ФССП, ГИБДД, судов, налоговой, то прям копия постановления, она также на госуслуги в раздел госпочты что и придет. Если у вас там есть отказ от получения электронных писем, то вам просто придет уведомление некое там с указанием номера постановления, допустим, его даты, да, а на почту должно прийти бумажное постановление, опять же, с фотографией, с указанием точного места, времени и всего прочего.
Но они также должны прийти по месту прописки, если я правильно понимаю.
Они приходят это по адресу регистрации собственника машины. Да. Или это юрлицо, либо это физическое лицо, тогда по адресу регистрации физического лица.
А мне кажется, разве сейчас вот штрафы на почту домашнюю носят?
Обязательно.
Мне ни разу не приходило.
Но у вас нет машины, наверное.
Но это сейчас нет. Была же два года назад.
Возможно, у вас...
Вот я сейчас открываю приложение, написано просто вот, ну, как схема места, вот схема, и вот это, как вы говорите.
Это какое приложение вы открываете?
Нарушение порядка оплаты за...
Это какое приложение?
Не на любой вот этот Росштраф, который я плачу, везде грузится на...
Да, дело в том, что штрафы, которые... Да, кстати, я заметил это, что когда приходят штрафы, допустим, из ГИБДД, они довольно быстро падают на госуслуги, там постановление в нормальном качестве, все как полагается. А штрафы, которые приходят от АМПП за неоплату платной парковки, да, они зачастую приходят только лишь в виде информации с указанием места времени. Но, опять же, в любом случае это платное, вернее, это постановление о штрафе, да, которое вынесено АМПП, оно должно прийти по адресу регистрации физического лица либо юридического лица, если нет, соответственно, отказа от получения бумажных уведомлений на сайте госуслуги. Если отказ есть, если вы отказались, то вам должны прийти в электронной форме, опять же, само постановление с изложением всех обстоятельств нарушения, с фотографией и так далее. Проверьте настройки...
Да, у меня вот...
Проверьте я настройки понял, госпочты но... на госуслугах. Если проверяйте. Там отказ от бумажных писем есть, то вам должно все приходить в электронном виде. Если отказа нет, то вам должны приходить бумажные письма. Там еще есть вариант отказаться от получения. Если вы 7 дней не заходили на госуслуги, то после этого вам должны сформировать бумажное постановление и прислать, опять же, по адресу регистрации.
А если меня нет на госуслугах?
Тогда вам должны приходить только бумажное постановление. Потому
но
что
у меня есть приложение банковское, мне туда еще приходит.
Ну, банковское, это банки такую нам услугу оказывают, напоминаю, о том, что получены штрафы.
Заплатить,
да?
Можно, да.
Да, можете заплатить сразу. Многие банки но это оперативно делают. Но пишут, все равно обязаны прислать вам бумажный
почту. Пишут слушатели, не приходят им тоже. По почте ничего не приходит.
Не могу пояснить, почему, потому что я знаю точно, что если на госуслугах отказаться от получения госпочты в бумажном виде, тогда есть только законное основание для того, чтобы все приходило в электронной форме. А в иных случаях обязательное получение в бумажном виде. Может быть, люди не живут по месту регистрации. Кстати, могу вот еще...
Но один, я живу по месту регистрации.
Еще один совет дать. Если вы живете не по месту регистрации, например, да, и получаете бумажные письма, чтобы их не пропустить, можно на сайте Почты России через приложение настроить уведомление в электронной форме о том, чтобы вам приходило электронное уведомление о поступлении заказного письма. Многие живут не по месту регистрации, да, многие там уезжают в отпуск, там сейчас лето, дачный период, то есть вам приходит бумажное уведомление в почтовый ящик, вы его можете не получить, там очень много спама, оно потеряется, да, а вот если вы подключаете электронное извещение о получении заказного письма, то оно приходит вам в приложение Почты России, и вы точно знаете, что вам пришло письмо, и там даже указано, что за письмо, откуда, сразу видно, что это налоговое, там судебное и так далее.
МБ спрашивает, можно ли на передние стекла шторки вешать, а то жарко.
Закон, скажем так, запрещает оборудовать стекла устройствами, которые снижают светопропускаемость. Поэтому, в принципе, это незаконно. Конечно, шторки можно быстро убрать, а сотрудник полиции может не доказать, но, тем не менее, это будет нарушением.
И Владимир из Рязани уточняет, то есть я могу подать заявку в Москве и будет бесплатная парковка, при том, что прописка рязанская.
Боюсь, что нет, потому что это предоставляет только жителям Москвы. А если вы зарегистрированы...
Мы же сказали, он этот, многодетный отец.
По-моему, эти льготы предоставляются жителям Москвы. Соответственно, ну, чтобы считаться формально жителем Москвы, нужно иметь регистрацию в городе Москве.
Понятно.
Поэтому, скорее всего, такой льготы предоставлено не будет.
Но вы можете уточнить, Владимир.
Я думаю, можно зайти на сайт mos.ru, и там все подробно расписано по соответствующей ссылке.
Добрый день.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, можно вопрос адвокату?
Да. Можно.
Скажите, пожалуйста, вот парк, таксопарк, передал мне машину в собственность. Могу я, не ставя на себя на учет, передать, просто продать другому человеку? Другой человек
поставить? Да, можете. Хотя иногда бывают проблемы у второго покупателя. ГАИ говорит, что раз прежний собственник не поставил на себя на учет, то это незаконно. Нет, это не так. Вы стали надлежащим собственником, и вы имеете право этой машиной распоряжаться.
Все, супер, спасибо.
Главное, пожалуйста, чтобы у вас были на руках документы, то есть договор, по которому вы стали владельцем машины, собственником, договор купли-продажи, и на основании этого договора вы, соответственно, продаете машину уже другому человеку.
7373948, прямой эфир, еще есть время ответить на ваши вопросы. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Владимир из Москвы.
Да, Владимир, пожалуйста, говорите.
У меня вопрос следующий. Мы живем на Рязанский проспект и Скрябина пересечение. У нас два дома. В том году нам всю площадку закатали асфальтом придворовую. Вот. Сказали, будет расширение под парковку. В итоге в этом году разрисовки не сделали. В течение года нет разрисовки. Эвакуаторы приезжают в любой момент, забирают по 5-6 машин.
Так, вопрос.
Куда обращаться?
По поводу чего обращаться?
Что увозят машины?
Что не делают разрисовки.
Ну, я думаю, надо обращаться в Центр организации дорожного движения, потому что именно он решает вопросы, которые касаются вот этих парковочных мест и так далее. То есть, наверное, там должны отреагировать. Попробуйте написать через портал «Мой город» обращение о том, что здесь должны быть парковочные места, или они там предполагались, а теперь их нет. Но пока этого не сделано...
Все в асфальт.
Карманы поделали. В любом случае, формально, пока там есть запрет на парковку, пока этот запрет не снят, пока знаки там не установлены, разрешающие парковку, да, ставить машину там нельзя, потому что, я так понимаю, что эвакуаторы поняли, что это, как говорится, хлебное место, поэтому стали таскать машину очень часто.
Да, вот
такая ситуация. Попробуйте обратиться, опять же, в окружную комиссию по безопасности дорожного движения, которая тоже решает вопросы размещения знаков, разметки и так далее. То есть, чтобы четко разъяснили, что вот в этом месте, допустим, парковка не разрешена или она будет разрешена с установкой соответствующих знаков и нанесением разметки.
Еще один попутный вопрос. У нас дом номер 8, рядом дом номер 6. У них с улицы Скрябина стоит парковка для электромобилей. Разрешена. А у нас прямо напротив подъезда, учитывая, что нету знака парковки, закопали зарядное устройство для москвичей. Как это убрать? Знака нету.
Видимо, там будет парковочное место для зарядки электромобилей. Соответственно, если власти решили это поставить, то там это место будет.
А вы против?
Ну, мы против, весь дом против, нам негде ставить машин.
Подождите, опять это на... во дворе в частном, не в частном, а во дворе жилого дома, где есть да. еще и шлагбаум, поставили парковку,
заряд? Шлагбаум нам не дают ставить.
Почему?
Потому что мы как собственники, у нас, в общем, передвинули, у нас реконструкция идет микрорайона.
И?
И нам не, ну, нам не разрешили ставить шлагбаумы в связи с реконструкцией. Потом вот в том году закатали асфальтом, нету разрисовки, есть у нас такой, да. выход прямо на улицу
Скрябина. Что не ставят, не разрешают ставить шлагбаумы.
Шлагбаумы не всегда можно поставить, действительно, поэтому если здесь разрешения нет, то, соответственно, шлагбаум поставить не получится. Но если, вас, если вы хотите, чтобы эту заряду станцию убрали, ну, я бы советовал, наверное, начать с управы района подавать обращение, да, но подозреваю, что с учетом нынешней тенденции к электрификации транспорта, да, наверное, вам ответить, что это сделано в соответствии там, с какими-нибудь понятно, планами да. развития, городостроительства и так далее.
Понятно.
Начните с управы района, чтобы они ответили, на каком основании принимаются, кем принимаются решения об установке тех или иных и знаков, и оборудования парковочных мест, в том числе для электромобилей.
Добрый день. Вы в эфире.
Еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Вот как раз по поводу предыдущего рассказа о том, что там нету не обозначена парковка рядом с жилыми домами, и поэтому эвакуатор не работает. А вот в той ситуации с велосипедистом, про которую я вам говорил минут 20 назад, да. вот там тоже была, она и сейчас существует, некая стихийная парковка на пустом пространстве, примыкающем к дороге. И там знака парковки нету. Так они как, получается, они с незаконной парковки туда выезжают на тротуар и идут потом, значит, на проезжую часть
трассы. Нет, погодите, если машины припаркованы, допустим, на обочине проезжей части, то здесь нет никакого нарушения, если они прямо не нарушают запреты на парковку. А запрет на парковку они выражаются либо знаками соответствующими, запрещающими остановку, стоянку, либо разметкой соответствующей, либо есть запрет на парковку, который прямо в ПДД прописан, например, запрещается остановка на тротуаре, она запрещается на пешеходном переходе, ближе 5 метров перед ними, в других местах. Вот если ни одного из этого запрета машина не нарушает, даже если там парковка не обозначена никак, то здесь запрета нет, и эта парковка абсолютно законная.
Я понял. Но вот вам Газинин сказал, что там пространство заасфальтированное. И там нет запрета на парковку. Но почему тогда берут эвакуаторы?
А вот нужно смотреть постановление, которое выносит МАДИ либо ГИБДД. Там должно быть указано, какой конкретно пункт правил был нарушен, либо какой конкретно вид разметки либо дорожного знака. Потому что эвакуация допускается только при нарушении правил. Значит, должно быть точно указано, какой пункт правил, либо какой
Сергей,
знак
нарушен. А если нету знака, что парковка разрешена, и нету знака, что парковка запрещена?
Если тогда? Здесь значит, нет это... других запретов, например, вот еще раз я говорю, допустим, парковка на остановка на пешеходном переходе, она прямо запрещена нормами ПДД.
Но это мы знак знаем, да, конечно.
Значит, а тут если двор, нет,
внутренности,
в любом
это
случае...
не оживленная трасса.
Дело не в оживленной трассе, а в том, что в постановлении, когда вы назначаете штраф за нарушение правил парковки, обязательно указывается пункт ПДД, который нарушен. Или знак нарушается, или разметка, или иные запреты, как я уже сказал, там парковка, допустим, на тротуаре или на пешеходном переходе. На мостах, путепроводах под ними тоже парковка прямо запрещена. Это прямо указано в ПДД. И вот если эвакуаторы машины забирают, значит, есть какой-то запрет, какое-то нарушение. Поскольку я не видел ни одного документа, мне трудно сказать, что именно вменяется вину, но вот те, у кого машины забрали, могут посмотреть постановление, там должно быть написано, такой-то водитель разместил транспортное средство в нарушении такого-то знака, такой-то разметки, такого-то пункта ПДД и так далее.
Ну, вот гадать можно бесконечно. Понятно. Пишет наш слушатель, 164-й, значит, у него соседка, баба Вера, сдает место во дворе, ну, продает участок во дворе, хотя это не ее машина, у нее нет, за 9 000 рублей в месяц гражданину из соседнего офиса.
Она занимается мошенничеством, потому что она не является собственником места, и поэтому она не может никоим образом брать деньги за это место, как она его, интересно, обособила.
Не знаю. Максим, вы что, издеваетесь, что ли, над нами? Конечно, издеваюсь. 386-й. Мне больше делать нечего. К концу рабочего моего эфира этим заниматься. Сергей, спасибо большое. Сергей Радькок был главным нашим сегодня народным адвокатом. Обсудили автодела.
Да, до свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио, говорит Москва. Пока.